Серія «Аква», том 5, цикл «Север». Владимир Венгловський, Нортер. Пролог. На абордаж. Время перед началом утренней вахты мореходы называют часом Кракена. В эти предрассветные минуты над водой раздаются громкие щелчки. Словно где-то в океане пускаются в пляс невидимые танцоры. Но это песня не людей, не мифических русалок. И даже не звуки, которые издает галька, поднятая со дна течением. Говорят, что так поют кракены, радуясь восходу матушки. Капитан сестры Керик Ярпассад хорошо знал, что эти твари просто хотят жрать. Они все время голодны, и поэтому, едва забрезжит рассвет, поднимаются к поверхности океана в поисках добычи. На правой руке Керика остался шрам от крючев чудовища, и капитан навсегда запомнил вкус красной от крови соленой воды, боль и страх тех секунд, когда тебя затаскивают на глубину скользкие щупальца. В утренние часы его нервный тик усиливался, и Керик старался не выходить из своей каюты, даже брился сам, без чьей-либо помощи. Голый по пояс, он сидел за столом, смотрелся в зеркальце и тщательно наносил мыльную пену на подбородок. Правое веко заметно дрожало. Проклятые морские твари. Керик заставлял себя не слышать их пения, проникающего даже сквозь толстые стены каюты. Но когда щелчки прекращались, они все равно продолжали звучать в его голове, то тише, то громче, пробуждая давние воспоминания. В том далеком 88-м, 15 лет назад, Керик был выпускником морской академии Бриза, молодым, красивым, уверенным в себе аквамором, без этого мерзкого дрожания под правым глазом. Весь его факультет ходил в плавание на фрегате академии, славном владыке морей, помнящем великие сражения и победы. На борту корабля были друзья Керика, с которыми он вместе учился, гулял по кабакам и борделям. «Что с брызой?»
«Сбрыз. Насмешливое обращение к выпускникам морской академии Бриза».
Ухмыльнулся в то утро капитан владыки Дель Оров. «Хотите изведать крови?» Корабельный почтарь почувствовал кракена справа по борту, и капитан решил устроить для выпускников акваморов морскую охоту. Опасное развлечение, забаву для настоящих мужчин. Едва шлюпку подготовили к спуску, как у Керика противно задрожали ноги. Он не боялся ни пьяных драк, ни требовательных преподавателей, но эта хищная тварь из глубины пробуждала у него неприкрытый ужас. Хотелось все бросить и забиться в дальний угол кубрика.
«Возьмите, Яр Керик!» — протянул ему боцман тяжелый гарпун.
От боцмана вечно несло протухшей рыбой и дешевым табаком. Всем своим видом он вызывал у Керика отвращение. Казалось, что боцман это чувствовал и нарочно пытался чаще попадаться на глаза, при этом ехидно улыбаясь и склоняя голову. Поговаривали, что он не коренной бризолец, а родом откуда-то с дальних островов. И своего первого врага убил в сражении, когда был еще мальчишкой. Во время охоты Керик оказался в полной его власти. Боцман склонился над водой на самом носу шлюпки и, то и дело сплевывая за борт, ударял по поверхности деревянной колотушкой. «Умк!» — плыли над водой звуки, похожие на кваканье огромной лягушки. «Умк!» И откуда-то из глубины им вторило живое эхо. «Умк!» Все ближе и ближе. Кракены никогда не подплывут к кораблю, но маленькую шлюпку вполне могут принять за добычу.
«Умк!»
Раздалось где-то совсем рядом, и под лодкой скользнула огромная тень.
«Бейте по глазам!» —
ухмыльнулся боцман, посылая за борт смачный плевок. «Эх, дать бы ему в морду!» — подумал тогда Керик, но вместо этого лишь сильнее сжал гарпун. «Он не струсит, он убьет чудовище!»
«Всадите острие поглубже, так, чтобы тварь не успела никого сцапать!» — добавил боцман. «Или ты обделался от страха, сопливый сбрыз!» —
читалось в его насмешливом взгляде. Сейчас, спустя 15 лет, сидя перед зеркалом и проводя по щеке острой бритвой, Керик видел события того утра так ясно, будто они произошли вчера. Словно в страшном сне, из воды вынырнула жуткая голова чудовища. Клюв, раздвоенный в верхней части и загнутый, как у хищной птицы, раскрылся в немом крике. Огромные глаза, казалось, смотрели только на Керика. Над ними, в складках багровой кожи, щурилось множество глазок поменьше. Под зашейными пластинами хлюпали жаберные щели. Крак, крак. На них надувались и лопались пузыри, разбрызгивая слизь.
«Бросайте, Яр!»
Долетел откуда-то издалека крик. Керик неотрывно смотрел на Кракена.
«Бросай же, дьявол, раздери!»
Но Керик видел только эти огромные желтые глаза и тонул в их глубине. Гарпун вырвали у него из рук. Кто-то, смачно ахнув, всадил острие в разъявленную пасть чудовища. Но в это время из-под воды взметнулось длинное щупальце, вцепилось крючьями в руку Керика и сдернуло его в воду. Керику казалось, что он падал бесконечно долго. Хотя на самом деле прошла лишь секунда, прежде чем волны сомкнулись у него над головой. Керик кричал, но окрашенная кровью вода заполнила горло, и изо рта вырвалась лишь стайка пузырей. Где-то под ним бился подыхающий кракен, из пасти которого торчал гарпун. Тварь опускалась все глубже и глубже, увлекая Керика за собой в темноту. Парализованный страхом, Керик не сопротивлялся. Уже теряя сознание, он заметил, как кто-то проплыл рядом и полоснул ножом по щупальцу. Раз, другой, пока оно, отделенное от тела чудовища, не закрутилось, будто подыхающая змея. Затем этот кто-то, боцман, как стало понятно позже, подхватил Керика под мышки и выволок на шлюпку.
«Дьявол, забери! Живой!»
Керик сидел, захлебываясь, кашляя и выплевывая воду. Хватал ртом воздух, словно вытащенная на берег рыба, и не мог сказать ни слова. И еще Керик обмочился. Он надеялся, что в потоках воды этого никто не заметит, но по хитрому взгляду боцмана понял, что тот догадался. До самого конца учебного плавания Керик старался все свободное время проводить в кубрике и ни с кем не встречаться. Страх навсегда поселился в его сердце. Рана на руке зажила, но шрам до сих пор ныл перед непогодой. И еще у Керика появился нервный тик. Сильнее всего правый глаз дергался поутру, когда кракены пели свои песни. «Умк, умк». Хотелось зажать щеку ладонью и забиться в темный шкаф, подальше от этого мира и дьявольских чудовищ. Снадобья проклятых лекарей не помогали. Не пронесло избавление даже нашептывание знахарки, к которой Керик специально плавал на тонду. Ему казалось, что старая ведьма тоже смеялась над ним. Хихикала, как боцман с владыки морей. «Ты обмочился, сосунок! Пустил от страха струю!» «Проклятие!» Керик ударил по зеркалу, и оно отлетело на край стола. Хуже всего, что после того плавания у Керика начались проблемы с женщинами. У него ничего не получалось. Тело раз за разом подводило. Как-то однажды он специально нашел именно ту шлюху, с которой потерял девственность на первом курсе академии. Теперь Лейза обслуживала клиентов не в заведении панны Марты, а в дешевом портовом борделе. Но это, казалось бы, верное средство тоже не помогло.
«Твой дружок уже не поднимется», —
смеялась Лейза вслед выбегающему из ее грязной комнатушки Керику.
«Никогда, слышишь, никогда!»
«Сволочь! Жалкая шлюха!» Он больше не пытался ни с кем сблизиться, опасаясь снова опозориться. Нанимал девиц лишь за тем, чтобы они сбрасывали одежду и танцевали перед ним голышом. Те уходили довольные, унося пригоршни монет и радуясь, что так легко их заработали. Теперь он навсегда останется один, даже бриться приходилось самому. Керик тщательно провел бритвой по шее. Может быть, стоит надавить посильнее, разом прервав этот чужой смех в голове